говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Первая тема выпуска. 6 ноября специальный прокурор Черногории Милевое Катнич объявил, что организаторами несостоявшейся в день парламентских выборов 16 октября попытки государственного переворота были русские националисты, которые собирались застрелить из снайперской винтовки премьера Мила Джукановича за его пронатовскую ориентацию. Следствие при этом не утверждает, что за сценарием насильственного захвата власти, который включал в себя убийство главы правительства, стоит российское государство. Кремль причастность России к событиям в Черногории сразу же отверг. Однако тесные связи Москвы с оппозиционным Черногорским демократическим фронтом и маргинализация Джукановича в государственных российских СМИ создают вокруг действий заговорщиков официальный фон. По словам прокурора Милевое Катнича, к созданию преступной группы причастны два националиста из России, чьи имена и местонахождение он не указал. Он сообщил, что двое российских граждан одно время находились под контролем прокуратуры Сербии, но в данный момент их нет на сербской территории. О ходе расследования этого дела в Черногории рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
В общей сложности речь идет о трех странах, в которых шла подготовка к операции силового захвата власти в Черногории. Это, собственно, Черногория, это соседняя Сербия и это Россия. Черногорские следователи продемонстрировали журналистам видеозапись, полученную от сербских властей, на которой, как утверждается, зафиксированы обнаруженные ими вещественные доказательства. Это полицейская униформа, колючая проволока, дрон и другие предметы. В общей сложности 500 человек, как полагает следствие, должны были участвовать в операции по захвату власти, и среди них должно было быть 50 вооруженных людей, вооруженных автоматами, которые должны были начать стрельбу по демонстрантам, спровоцировать захват парламента и других государственных учреждений. И также предполагалось и убийство премьер-министра Мила Джукановича.
А известно что-то о связях арестованных по этому делу сербских граждан с российскими какими-то структурами?
На сегодняшний день можно говорить о двух предполагаемых организаторах, которые имеют паспорта граждан Сербии. Это бывший командир сербской жандармерии Братислав Дикич, который недавно был отправлен в отставку на фоне подозрений в связях с организованной преступностью. И другой подозреваемый Александр или Саша Синджелич, который в свое время воевал на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков. Что касается Дикича, то он недавно начал свою политическую карьеру. Он является создателем, или, по крайней мере, позиционирует себя в качестве создателя патриотического движения Сербии. И это движение указывает постоянно на свои связи в России и на свою ориентацию на Россию, на российскую политику. Дикич этой весной был в России, он встречался с представителями российских ветеранских организаций и даже получил грамоту от одного из представителей таких ветеранских организаций. Этого человека зовут Юрий Мацуленко, который позиционирует себя в качестве заместителя председателя консультативного совета общественных объединений «Единой России». Вот эту информацию о такой встрече сообщал сам Дикич на своем сайте. Другой сооснователь этого движения Зоран Вранешевич, который не проходит по этому делу, он ни в чем не обвиняется, но также он является ключевым лицом патриотического движения Сербии, и он подчеркивает свои связи и контакты в России. Он утверждает, что имеет звание атамана сибирского казачьего войска и различные награды от Русской Православной Церкви, объединения российских ветеранов и даже некое специальное признание со стороны администрации президента России за развитие российской сербской политики безопасности. Что касается Синджелича, то у него также небезынтересная биография. Он является радикальным сербским националистом, один из основателей радикальной организации «Сербские волки». И по некоторым данным он согласился сотрудничать со следствием, и, может быть, даже он получит статус свидетеля по этому делу. Черногорское законодательство не запрещает такой вариант, что лицо, обвиняемое по какому-то делу, может стать свидетелем. Известно, что он воевал на востоке Украины, там его разыскивают как одного из террористов. Есть различные свидетельства того, что он воевал на востоке Украины, в том числе его документальный фильм, который он снял в 2014 году, и где он интервьюирует других сербских наемников о том, в какой ситуации они там оказались.
И что говорят черногорские наблюдатели о возможности прямого вмешательства России в политические процессы в Черногории?
Дело в том, что здесь есть очень разные оценки по поводу роли России в последних черногорских событиях и по поводу, в принципе, возможности такого сценария кровавого, который описывают сегодня черногорские исследователи, в том числе есть люди, которые считают, что все это часть какой-то политической игры и на самом деле никакой подготовки к захвату власти даже не было. С другой стороны, многие наблюдатели эту информацию воспринимают очень серьезно и серьезно воспринимают сообщения о вмешательстве России в этот сценарий. И для многих вопрос заключается лишь в том, причастны ли к этому только отдельные российские граждане или речь идет о вмешательстве России как государства. И в этой связи те наблюдатели, которые внимательно следили за развитием черногорской предвыборной кампании, за тем, как она освещалась в России, как агрессивно освещали ее российские средства массовой информации. Те наблюдатели, которые следили за очень частыми заявлениями партии «Единая Россия» в поддержку черногорской оппозиции, прежде всего радикального демократического фронта, конечно, эта часть наблюдателей считает, что этот вопрос нужно все-таки рассматривать в общем контексте российской политики в отношении Черногории, которая после решения Черногории вступить в НАТО, в особенности после подписания в этом году протокола о вступлении в НАТО, подчеркивала свое крайне негативное отношение к решению черногорских властей. И мы были неоднократно свидетелями очень жестких заявлений со стороны российского МИДа, со стороны партии «Единая Россия». И, конечно, эта часть наблюдателей считает, что нет смысла говорить только об участии каких-то отдельных граждан в таком сценарии, но нужно рассматривать здесь и роль всего российского государства.
О ходе расследования неудавшейся попытки переворота в Черногории и покушения на премьера Мила Джукановича рассказывала корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. Вопросы ей задавал наш коллега Андрей Шароградский. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. И в продолжение разговора о различных способах, которые использует Москва, чтобы влиять на политику европейских стран. Можно ли украсть целую страну или даже группу стран? Вполне, если умело обработать тамошнее общественное мнение, подкупить или запугать ведущих политиков, превратить крупных бизнесменов в агентов влияния чужого государства, используя при этом целую шкалу инструментов, от банальной коррупции до тонкого пиара. Вопрос о том, с помощью каких троянских коней Кремль пытается украсть некоторые страны Восточной Европы, несколько лет изучали эксперты Американского центра стратегических и международных исследований в сотрудничестве с коллегами из расположенного в Болгарии Центра по изучению демократии. Их выводы вошли в недавно опубликованное исследование под названием «The Kremlin Playbook», то есть «Кремлевский сценарий» или «Кремлевский план». Речь идет о, возможно, наиболее полном анализе нынешней стратегии Москвы в восточноевропейском регионе в последние годы. Авторы The Kremlin Playbook приходят к выводу, что российские власти стремятся предложить свою альтернативную нелиберальную модель управляемой демократии, подорвать стабильность НАТО и Евросоюза. Как только эта цель будет достигнута, Москве можно будет перейти к выстраиванию новой архитектуры безопасности в Европе. Выводы, содержащиеся в кремлевском сценарии, в беседе со мной прокомментировал один из авторов исследования, директор экономических программ Софийского центра по изучению демократии Руслан Стефанов. Может ли инцидент с черногорскими выборами свидетельствовать о том, что российские власти переходят от методов непрямого воздействия на ситуацию в странах Центральной и Восточной Европы к более непосредственному вмешательству?
Подробности этих событий по-прежнему неизвестны, но в принципе я не вижу в них чего-то кардинально нового. В своем исследовании «The Kremlin Playbook» мы приводим данные об активизации пророссийских сил в странах Центрально-Восточной Европы. Аналогичную тревожную информацию можно найти, например, в ежегодном отчете чешской контрразведки. Подобные вещи происходят из года в год, просто иногда они всплывают на поверхность, иногда нет. Конечно, не всегда это бывает в столь откровенной и резкой форме, как в том случае, о котором мы говорим. Тут интереснее другое, то, что сербские власти отреагировали. Для ЦВЕ, если вынести за скобки страны Балтии, Польшу и с большими оговорками Чехию, это не характерно. Здешние спецслужбы и правительство почти не рассматривают Россию и ее деятельность в регионе как потенциальную угрозу своей безопасности. Если говорить о первых проявлениях этой угрозы, то переломным моментом можно считать 2007-2008 годы, в первую очередь в том, что касается экономического проникновения в регион. В последнее время этим тенденциям уделяется больше внимания. Они стали заметнее, но о том, что происходит нечто принципиально новое, я бы не говорил.
Вы в своем исследовании «The Kremlin Playbook» сравниваете усиление российского влияния в Центральной и Восточной Европе с действием вируса. Можете кратко описать схему, по которой происходит внедрение и проявляется действие этого вируса?
Наверное, точнее было бы сравнение даже не с биологическим, а с компьютерным вирусом, особенно учитывая недавние вылазки российских хакеров во время предвыборной кампании в США. Если серьезно, то само по себе российское присутствие в Центрально-Восточной Европе полностью никогда не исчезало, просто в последние десятилетия оно резко активизировалось. Связи же, особенно в среде спецслужб и силовых структур, нередко сохранялись еще со времен социализма. С годами расширялось и экономическое взаимодействие, прежде всего в энергетическом секторе и связанных с ним отраслях. Так что вирусы были в наличии всегда. В последнее время они были активированы полностью или частично. Произошло сочетание нескольких типов воздействия. С одной стороны, это официальная внешняя политика Кремля, плюс пропаганда, которая в отношении стран Центрально-Восточной Европы стала значительно более агрессивной в последние годы. В том, что касается, например, попыток скомпрометировать НАТО и ЕС. И наоборот, защитить позиции «Газпрома». С другой стороны, это использование наработанного экономического влияния, в том числе через местных олигархов или крупных предпринимателей, имеющих свои интересы в России или связи с российским бизнесом в Центрально-Восточной Европе для усиливающегося давления на местные правительства. Наконец, третье – это расширение связи и поддержка, в том числе финансовая, популистских и экстремистских партий, а также внедрение на медиарынок. Таким образом, комбинируются экономические, политические и пропагандистские инструменты воздействия на правящие круги европейских стран и общества в целом. В регионе Центрально-Восточной Европы это происходит повсеместно. Правда, в одних случаях предпочтение отдается одним средствам давления, в других – другим.
Насколько успешна эта стратегия? Вы с авторами выбрали для исследования 5 восточноевропейских стран – Болгарию, Венгрию, Латвию, Словакию и Сербию. В какой из них Кремль может похвастаться наибольшими успехами, а в какой наименьшими и почему?
Из 5 стран, которыми мы занимались, Болгария, Сербия и Латвия выглядят более уязвимыми. В силу как наибольшего проникновения туда российского капитала, так и значения этих стран в контексте российской внешней политики в Европе. Впрочем, у Словакии и Венгрии в этом плане тоже много проблем. Венгрия находится несколько в стороне от ведущих путей экспорта российских энергоносителей, но сделка с Россией о строительстве новых блоков атомной электростанции ПАКШ стало событием, в результате которого российское экономическое влияние в этой стране резко возросло. Аналогичный проект осуществлялся в Болгарии, АЭС Белене. Вокруг него позднее возник серьезный конфликт. Так вот, в обоих случаях выяснилось, что, будучи задействованными в проектах такого масштаба с российскими партнерами, страны-хозяйки оказываются заложниками этих проектов и своих партнеров. Это не просто экономические сделки. Их результатом становятся попытки монополизации энергетического сектора, полного подчинения его российским интересам. Естественно, при этом учитываются интересы конкретных представителей деловых и политических кругов страны-хозяйки. Начинает действовать коррупционный фактор. Это составная часть более широкой стратегии Кремля, цель которой фактически изменить или повернуть вспять весь курс развития стран региона, избранный ими после окончания Холодной войны. Что же касается того, что выигрывает Путин или нет? С одной стороны, да, Мы видим, что свою стратегию он начинает реализовывать уже не только в Центрально-Восточной Европе, но и в ряде западных стран. Что количество так называемых «понимающих Путина», вне зависимости от того, делают ли они это из искренних симпатий или из корыстных интересов, растет. С другой стороны, многие страны, в том числе и в нашем регионе, демонстрируют более крепкий иммунитет, чем можно было бы ожидать. Даже Болгария, где присутствие российских интересов очень значительное, оказалась в последние 4 года способной формулировать и реализовывать политику, не совпадающую с интересами и представлениями Кремля. Общая картина сложная и неоднозначная.
Если интерпретировать российское экономическое присутствие в Европе как часть геополитической стратегии Кремля, то получается, что это присутствие следует ограничивать или даже ликвидировать. Но как это сочетается с западными же принципами свободы торговли, экономической открытости и так далее? Не получится ли в итоге элементарное выдавливание конкурентов с рынка под благовидными, да еще и политизированными предлогами?
Мы так далеко в своих выводах не заходим. Более того, если вы посмотрите на развитие нынешнего конфликта между Россией и Западом, то увидите, что даже после начала украинского кризиса западные элиты очень долго придерживались убеждения в том, что бизнес нужно оставить бизнесменам. Но это лишь усиливает уязвимость европейских стран, просто потому что Кремль не разделяет западные представления о ведении бизнеса. Он использует государственные корпорации как орудие реализации своих политических интересов. С другой стороны, в тех же целях используется и вроде бы частный бизнес, фирмы, так или иначе аффилированные с государством, в том числе посредством неформальных связей с высшим российским руководством. Помните замечательное выражение, что в России олигархами назначают? Это политика следствия политического и экономического устройства самой нынешней России, подчиненности крупного бизнеса государству. То, что европейцы рассматривают как возможности для сотрудничества, инвестиций и так далее, Кремль воспринимает как шанс реализовать свои политические интересы и расширить сферу влияния. Так было не всегда. Эта перемена, превращение бизнеса в инструмент политического давления, произошла, начиная со второй половины прошлого десятилетия. Что мы рекомендуем? Прежде всего, понимать, как обстоят дела. Кремль стремится к монополизации ряда интересующих его рынков, к использованию экономики как средства политического нажима, в том числе путем коррумпирования политических и экономических элит стран Европы. Кроме того, укреплять институты, отвечающие за правовой порядок, борьбу с коррупцией, антимонопольный контроль. Мы думаем, что о своей экономической безопасности Европе нужно заботиться больше, осознавать потенциальные риски. Это не означает, что нельзя вести бизнес с Россией, но означает, что вести его следует с осторожностью.
У сегодняшней России есть множество собственных внутренних проблем. Не кажется ли вам, что, несмотря на наличие всех тех угроз, о которых вы говорите, по сути дела речь идет в какой-то степени о борьбе с бумажным тигром? Не была бы эффективнее для Европы более согласованная, четкая и при необходимости твердая политика в отношении собственно Кремля? Тогда, глядишь, и не пришлось бы решать проблемы, связанные с ростом его влияния в Европе.
Я с этим аргументом в целом согласен, и в своем исследовании мы его упоминаем. И экономическая статистика указывает на то, что «Тигр» стал куда более бумажным за последние 2 года. Но российская система обладает таким свойством, как предельная централизация власти, и это дает ей преимущество при принятии и реализации определенных решений. Это недооценивать нельзя. Кто знает, что случится завтра? Очередной взлет цен на нефть, если он почему-либо произойдет, может автоматически придать Москве еще больше самоуверенности. Ситуация в последнее время развивалась так, что доверие, которое существовало когда-то в определенной мере в отношениях Запада и России, уничтожено. До 2014 года, несмотря на все сложности, стратегия вовлечения России в решение совместных задач на Западе все же преобладала. Сегодняшняя реальность другая. Трудно представить себе быстрое восстановление прежней политики вовлеченности в отношении России.
Напомню, что о политике России в Центральной и Восточной Европе я беседовал с одним из авторов доклада «Кремлевский сценарий», директором экономических программ Софийского центра по изучению демократии Русланом Стефановым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. «Уходя, не уходи». Именно так можно описать поведение властей Великобритании после референдума 23 июня, на котором чуть более половины проголосовавших британских граждан высказались за выход страны из Европейского Союза. Правительство консерваторов во главе с Терезой Мэй обещало, что Брексит будет запущен сразу после Нового года. Для этого необходим формальный запрос Лондона о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора. Она регулирует порядок выхода из ЕС его членов. Но 3 ноября Высокий суд Лондона неожиданно затормозил этот процесс. Суд постановил, что, несмотря на итоги референдума, решение о запуске статьи 50 должен подтвердить британский парламент, предварительно обсудив этот вопрос. В решении суда отмечается, что правительство не вправе действовать в этой ситуации без согласия законодательной власти. Главный судья Высокого суда специально отметил, что, цитирую, «это чисто правовой вопрос. Суд не занимался и не намерен заниматься оценкой самого решения о выходе из ЕС. Это политическая проблема». Конец цитаты. О возможном дальнейшем развитии ситуации я поговорил с лондонским журналистом, писателем и политическим комментатором Андреем Остальским. Давайте начнем, если позволите, с вопроса процедурного. Британская правовая система не самая простая. Что это был за суд, который принял сегодняшнее решение?
Ну, это так называемый Высокий суд Лондона. Это инстанция достаточно высокая, но не окончательная. Над ними теперь есть еще Верховный суд, который принимает решения именно по апелляциям. И именно это и должно теперь произойти в декабре. По имеющимся пока первым сведениям, именно таково решение правительства, что в Верховном суде апелляция правительства на это решение так называемого Высокого суда будет рассмотрена вот в самом конце года, в декабре месяце. Мы, правда, говорим пока о процедуре, но если говорить по сути, то есть шансы на то, что Верховный суд эту апелляцию поддержит, то есть отменит решение Лондонского высокого суда. То есть вовсе все произошедшее не означает, что Брексит отменен.
Тем не менее, если Верховный суд оставит в силе решение высокого суда, и дело о Брексите фактически попадет в парламент, насколько велико большинство, которым располагают сторонники Брексита в парламенте сейчас, и может ли там ситуация как-то измениться в этой связи?
Дело в том, что как раз напротив, сторонники Брексита изначально в палате общин в парламенте большинством не располагали. Большинство депутатов склонялось именно к тому, чтобы Британия в Евросоюзе оставалась. Но теперь, конечно, ситуация меняется, потому что большинство консервативной правящей партии, и там очень сильны мотивы просто верности правительству и верности позиции премьер-министра. В конце концов, сама Тереза Мэй до голосования числилась, по крайней мере, в числе противников Брексита. А вот теперь она преисполнена решимости, как она выражается, выполнить волю народа британского и Брексит осуществить. Можно предположить, это, конечно, такое смелое достаточно предположение с моей стороны, но есть для него основания, что большинство таким образом поддержит позицию правительства. Это не означает, что голосующие за нее искренние сторонники того, чтобы Британия из Евросоюза вышла. Но просто из лояльности, из верности они проголосуют вместе с правящим кабинетом.
А правящий кабинет, так сказать, это единство консервативной партии, которое было очень сильно поколеблено, когда она выбирала своего нового лидера, оно как бы в последнее время восстановлено в целом?
Ну, восстановлено оно не до конца, но, тем не менее, оно никогда до конца и уничтожено не было. И все-таки вот эти впечатления о полном расколе среди консерваторов, они были в значительной степени преувеличены. Другое дело, что значительное число депутатов от консервативной партии традиционно голосуют с премьер-министром. Вот поддерживали Дэвида Кэмерона до поры до времени, а теперь эти же люди поддержат и Терезу Мэй. Это не обязательно, что они совсем уж беспринципны, но вот как когда на весах, собственно говоря, судьба страны, судьба партии, судьба правительства, то взвесив все это вместе, большое число, я думаю, что большинство депутатов от консервативной партии проголосуют с премьер-министром.
А что касается того, по поводу чего они будут или могут проголосовать, это будет какой-то простой законопроект? Просто ввести в действие статью 50 пресловутую и начать конкретные переговоры с Евросоюзом о выходе из оного Великобритании? Или это будет какой-то подробный список условий, которые парламент считает необходимым соблюсти для того, чтобы выход из ЕС был для Великобритании выгодный? Вот краткий вариант или большой? Что пишут эксперты? говорят об этом?
Есть самые разные предположения. Очень трудно сейчас на данном этапе, пока еще даже апелляция не заслужена в Верховном суде, а, как я уже сказал, весьма высоки шансы на то, что Верховный суд фактически поддержит правительство, и поэтому никакого голосования в парламенте не потребуется. Но, тем не менее, если уж до этого дойдет, вот тогда будут, в соответствии с английской поговоркой известной, решать, как этот мост переходить, когда уже к этому мосту подойдут вплотную. То есть правительство будет, наверное, предлагать вариант, который устраивает более всего его. Будут какие-то альтернативные предложения со стороны оппозиции. Возможно, предпринята будет попытка сформировать блок ремейнеров, то есть людей, выступающих за то, чтобы в Евросоюзе остаться, межпартийный. Это тоже вполне вероятно, хотя и будет беспрецедентным делом. И этот блок может внести свою какую-то резолюцию, которая фактически попытается свести Брекзит на нет. Но, судя по заявлениям, например, Джереми Корбина, лидера Лейбористской партии, до этого не дойдет. Не дойдет до решения по существу, потому что он сказал: «Мы уважаем волю британского народа». Вот это дословная цитата. Я из нее вывожу, что Корбин не собирается добиваться отмены решения референдума и отказа от Брексита. Но, правда, надо тут вспомнить, что вот где уж есть раскол настоящий, так это именно в Лейбористской партии. И очень значительное число депутатов парламента, именно парламентская фракция лейбористов, она расходится в этом мнении с Корбином самым радикальным образом и может саботировать те решения, которые лидер партии предложит парламентскому блоку.
Если вот такая ситуация произойдет и вообще обсуждение этой проблемы в парламенте затянется, можно ли ожидать, что еще месяцы пройдут, прежде чем действительно Великобритания наконец официально подаст запрос о начале процедуры выхода из ЕС?
Все может быть, конечно. Очень трудно заранее прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Но, в принципе, для обсуждения в парламенте и принятия там какого-то решения вряд ли требуются уж такие многие месяцы. Я думаю, что это можно будет решить в течение нескольких недель. Сейчас вот конкретно все будут ждать решения Верховного суда в декабре. А потом уже, соответственно, политические силы будут группироваться, перестраиваться, принимать решения о том, как действовать дальше.
И последний вопрос, он, конечно, такой гипотетический, но все-таки вариант с переголосованием вообще со вторым референдумом по поводу Брексита – это абсолютная фантастика на данный момент?
Это не абсолютная фантастика. Как известно, из крупных фигур Тони Блэр фактически призвал к тому, чтобы был дан шанс британскому народу передумать, посмотрев на то, что происходит, в частности, с экономикой. Ведь очень характерно, очень интересно, стоило Высокому суду Лондона принять решение, которое в какой-то мере ставит Брексит под вопрос, и немедленно курс фунта стерлингов достаточно резко подскочил вверх. То есть прямая связь здесь совершенно очевидна. Поэтому многие, наверное, задумываются над тем, что вот подорожали пока что очень резко каникулы за рубежом, отдых за рубежом, но начинают дорожать продукты питания, другие товары первой необходимости. И понятно, что этот процесс совершенно неизбежный, и уровень жизни начнет падать, скорее всего, в начале следующего года. И те люди, которые уже над этим призадумались, они, разумеется, не против, наверное, были бы проголосовать еще раз. Но ощущение, что общественное мнение это осознало в целом, и что есть уже сложившееся такое солидное большинство, которое готово было бы поддержать переголосование, вот такого ощущения пока нет. И неизвестно, будет ли оно в обозримом будущем. Поэтому на данный момент возможность проведения нового референдума мне представляется крайне маловероятной.
Напомню, что я беседовал с лондонским журналистом и писателем Андреем Остальским. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!